В общем и целом, народами мира признано, что от чумы фашизма Европу спасли прежде всего советские солдаты, советское оружие, что разгром гитлеровской Германии – величайший исторический подвиг советского народа. Я думаю, что фундамент для этого был заложен уже в те годы, когда советские люди по зову партии взялись за индустриализацию своей страны. У меня нет под рукой необходимых данных, да это и не моя задача, чтобы всесторонне показать значение индустриализации для развития народного хозяйства, роста благосостояния народа, укрепления колхозного строя и так далее. Что же касается судьбы вооруженных сил и исхода борьбы за нашу свободу и независимость в годы Великой Отечественной войны, то все это находилось в прямой зависимости от темпов индустриализации, от активности, с которой она проводилась в жизнь. Ведь можно было бы на 5-7 лет отложить такой крутой подъем тяжелой индустрии. Дать народу, который 100 раз заслужил это, побыстрее и побольше товаров широкого потребления, продукции легкой промышленности. Разве это не было соблазнительно? Но поступим и так, кто знает, когда бы завершился тот тяжелейший период, который мы называем начальным периодом войны, где, под каким городом или на какой реке были бы остановлены фашистские войска. Мудрость и прозорливость партии, окончательную и высшую оценку которой дала сама история, правильное направление развития страны и трудовой героизм народа заложили в те годы основы наших побед в Великой Отечественной войне. 16 и 17 съезды партии решительно потребовали сосредоточить внимание народа на усилении мощи Красной Армии и флота, указав на все более нарастающую угрозу новой войны. Дается прямая директива ускорить темпы развития промышленности, особенно металлургии, накапливать государственные резервы, коренным образом реконструировать транспорт. Поставлена задача расширить мобилизационные возможности всего народного хозяйства, строить и размещать промышленные объекты таким образом, чтобы в случае нападения можно было быстро перевести промышленность на военные рельсы и обеспечить ее срочное мобилизационное развертывание. В нашу партийную организацию, кроме коммунистов, инспекции кавалерии, входили коммунисты инспекции стрелковых войск и огневой подготовки, артиллерии, войск связи, инженерных войск, управления боевой подготовки РКК и других подразделений наркомата. Мы старались мобилизовать личный состав управления и инспекции на выполнение требований, поставленных партией, правительством и наркомом. Многими большими вопросами занимался в то время наркомат по военным и морским делам, его руководящее партийное ядро. Вот некоторые проблемы того времени. Военная реформа Красной Армии и флота была завершена. В жизни вооруженных сил произошли значительные изменения. Улучшился весь процесс обучения и воспитания войск, возросла дисциплина, управление войсками сверху донизу основывалось на принципе единоначалия, были созданы условия для совершенствования военных кадров. Можно было идти дальше. В середине 1929 года Центральный комитет партии принимает постановление о состоянии обороны страны, в котором излагается линия на коренную техническую реконструкцию армии, авиации и флота. Реввоенсовету Союза СССР и Народному комиссариату по военным и морским делам было предложено наряду с модернизацией существующего вооружения добиться в течение ближайшего времени получения опытных образцов, а затем и массового внедрения в армию современных типов артиллерии, химических средств защиты, всех современных типов танков и бронемашин, осуществить серийный выпуск новых типов самолетов и моторов. Это постановление легло в основу первого 5-летнего плана военного строительства, который, кроме всего прочего, предусматривал создание новых технических родов войск, моторизацию и организационную перестройку старых родов войск, массовую подготовку технических кадров и овладение новой техникой всем личным составом. В январе 1931 года Реввоенсовет уточнил план строительства РКК на 1931-1933 годы, чем и завершился процесс разработки первого пятилетнего плана военного строительства.